Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и окажут на нее какое-то позитивное или негативное влияние. Собственно, вторая часть выпуска на все четверых. Все те же люди. Игорь, Алина, Диана, Павел. Мы здесь все в студии в ожидании новостей, которые, соответственно, принесла нам Алина сегодня. И новости, которые Игорь Юрьевич для нас приготовил. В этом выпуске так. В первом выпуске были, соответственно, новости от меня и от Дианы. Если не смотрели, посмотрите, что вы. Ну или послушайте. На всех платформах есть, что вы, в самом деле. Итак, Алин.
В прошлом выпуске, если вы его не смотрели, да, реально, посмотрите, мы затрагивали очень интересную тему о колбасе с антибиотиками. У меня новость тоже. Мы разогнали из этой новости обсуждение об экологии, о глобальных проблемах, о капитализме. И у меня сегодня тоже очень горячая дискуссионная новость. Игорь уже сжал черепаху.
Отпустите Антонину, Игорь.
Да, подпустите Антонину Алиновну, пожалуйста. Так вот, моя новость. Оксиды азота в воздухе.
Да как оксид азота может коснуться каждого? Это же
может,
газ.
Может, Игорь, ну ты...
Может быть, если газ... дослушивать новость, газ ты узнаешь об
этом. Игорь не выдержал моего экологического давления, перебил меня на первом же слове.
Подожди, сейчас еще можно разогнать, что, знаешь, учитывая то, что между атомами есть расстояние, технически никто никого никогда не касается.
И уж тем более азоты эти.
Тем более уж каждого.
Да, Игорь, держи себя в руках, держи себя в руках.
Давай.
Так вот, главная угроза ночному опылению это оксиды азота в воздухе. Именно оксиды азота вызывают процессы, из-за которых до цветов, до растений долетает на 70% меньше ночных опылителей.
А может быть, потому что опылители ночью тоже спят? Или
нет,
пчелы, по-вашему?
Есть ночные опылители, есть сумеречные пчелы, есть бражники, есть летучие мыши.
Ночной опылитель как будто идеальный ник для Твиттера, вот этого, знаешь, олдового, когда все странное придумывают.
Все это признано экстремистскими организациями, мы все это осуждаем, не поддерживаем.
Твиттер тоже признан?
Да, поэтому подождите.
Его уже не существует, все в порядке.
Давайте первую версию, потому что тогда ляжется, что ночной опылитель, вот эти, знаешь, такие парни на BMW, которые дрочат сами на себя и дрифтуют. Вот это ночные опылители.
А то есть есть ночная бабочка и ночной опылитель.
Да.
Так вот, возвращаясь к новости. Оксиды азота окисляют порядка 80% летучих веществ, которые содержатся в цветочном шлейфе, в результате чего ночные опылители не долетают до цветов и просто не находят их.
Да подожди, в чем новость? Кого меньше? Опылители, азота? Что им добавить?
Так
азота
вот,
много.
Из чего новость состоит? Опылители, то есть в опылении более 90% дикорастущих растений и более 75% сельскохозяйственных культур, которые мы с вами едим каждый день,
что-то
участвуют.
Как-то много.
Задействованы насекомые опылители. Называются разные цифры, но это, на мой взгляд, субъективно ближе к реальности, потому что об этом говорят многие ученые. То есть исследование опубликовано в журнале Science, это авторитетное издание. Вот. А сейчас, в принципе, в нашей биосфере наблюдается большой кризис насекомых опылителей, и это в любом случае коснется каждого, потому что из-за опылителей...
Прогноз от Алины, тебя коснется насекомое опылитель.
Да, конечно, коснется. Коснется. То есть сокращение популяции опылителей приводит к глобальным экологическим проблемам, к глобальным экономическим проблемам. А почему? Причем тут оксид азота? Откуда он, в принципе, берется? Вот тут вот тоже очень важно отметить. Это сам по себе элемент не опасный. Он, во-первых, он содержится в большом количестве в воздухе, которым мы дышим, в атмосферном. Во-вторых, он в целом полезен там, для растений. Допустим, он активно используется как удобрение, азотное удобрение. Кто занимается растениями, как я, например, знает, что такое азотное удобрение и почему они важны для того, чтобы хорошо...
Она занимается нашим подкастом, поняли? Овощи.
Для того, чтобы набирать зеленую массу, это очень важный элемент, макроэлемент, который участвует в фотосинтезе. Но азот образует токсичные соединения с кислородом, оксид азота, собственно, который, закись азота также образуется, и в результате чего всего этого, ну, азот, есть азотный привет, цикл, да. И получается аммиак, который высокотоксичен. То есть избыток азота в воздухе, он вызывает кислотные дожди.
Наш атерный спирт.
Он вызывает...
Он же бодрит. Ты когда сознание теряешь, тебя аммиаком...
Размножаются водоросли вредоносные, ну и много других экологических проблем.
Вредоносные для тебя?
Не только для меня, то есть если
подожди,
водоросли
я не понял, это просто естественный процесс?
Это не естественный процесс, загрязнение азотом, это, ну...
Так, то есть из тех же самых удобрений, которые...
Оно не только для... Два основных источника загрязнения азотом, это сжигание ископаемого топлива, ну то есть это наши машины, наши предприятия, наши котельные, ну все, что... даже в сигаретном дыму содержится токсичные соединения, которые...
То
ну,
есть азот. Когда сигареты мелькают во тьме, знаете, да. Где-то один ночной опылитель.
Да. И второе, вторая причина – это сельское хозяйство.
Он не умирает,
сельское
он
хозяйство.
Не опыляет просто.
Он откуда азот? От деятельности человека в первую очередь. Это ну, топливо и сельскохозяйственные предприятия.
То есть
это
ты призываешь...
нерациональное использование. Я ни к чему, подожди, ни к чему не призываю. Пока что. Пока что. Это нерациональное использование удобрений, пестицидов и прочих вещей. И, собственно, это отходы животноводческих хозяйств. Например, навоз.
Можно сказать? Вот эта фраза. Повтори ее. Что мы делаем не так с сельским хозяйством и удобрением?
Нерациональное использование.
А как это рационально?
Ну, то есть, смотри.
Вот, давай возьмем, опять же, не глобально,
я тебе скажу, смотри, допустим,
а частности.
Смотри, когда ты... У тебя поле. Вот у тебя не подкаст, у тебя поле.
Да.
А ты выращиваешь рапс, не знаю, или не знаю, сахарную свеклу.
Картофель.
Что ты выращиваешь? А когда у тебя, допустим, есть... картофельный вредитель, условные жуки. Твоя задача, чтобы экономически выгодно, у тебя не просто маленький огородик 6 соток, у тебя 15 тысяч гектар этой картошки, и тебе, чтобы принять решение, чтобы потравить этого колорадского жука, тебе нужно не сходить в садовый центр и купить за 30 рублей какой-нибудь, не знаю, октару.
Все правильно, да.
Тебе
а
нужно...
10 вагонов.
Да, 10 вагонов это октар. И поэтому существует такой коэффициент под названием экономический порог вредоносности.
Да.
Тебе нужно рассчитать, скольким количеством, когда урон от вредителя превысит количество затрат, тогда уже можно вложиться и спасти свою картошку. В противном случае, если ты можешь пожертвовать
понятно,
этой картошечкой, да. И очень многие нерационально подходят к использованию, он не рассчитывают ЭПВ, не рассчитывают
Мы просто там до 10%
просто, да,
побольше
стремясь,
а мне кажется, наверняка. Что проблема глобальней, и вот то, что люди, которые, опять же, выступают...
Ты куда уж глобальней, 90%,
нет, смотри, я про другое. Что когда мы говорим, опять же, про экологию и про доводы экологов, вот правильная фраза, что вы используете нерационально. Но давайте посмотрим на это действительно. Вот помните, я в прошлом выпуске, или 20 минут назад, сказал, что пока не будет вот просто мирового господства кого-то одного, ничего не изменится. Знаете, как можно сделать? Посчитать еще коэффициент вредоносности для всего общества. И окажется, что, допустим, можно пренебречь урожаем там ИП Петрова, но экологии будет полезней. То есть вот эти 5 тонн картошки все равно пропадут условно на складах. Но для этого ИП это вся жизнь.
Конечно.
И вот здесь мы как раз-таки говорим о том, что снова рыночек порешает. То есть когда у тебя стоит вопрос, что это твой бизнес, это десятки и сотни рабочих рук, которые захотят у тебя зарплату. Это, в принципе, судьба твоей карьеры, там, семьи, которые стоят за этим. И ты должен понять, убивать колорадского жука или нет. Конечно, просто из-за страха за свое детище ты такой, да не просто убивать, а плюс 10% накиньте еще, чтобы уж наверняка. И здесь сложно его обвинить в нерациональности. То есть как раз-таки его действия для него, они же суперрациональны. То есть он же пытается спасти себя, потому что если жук его победит, то конец ему.
Конечно.
Но если мы посмотрим в глобальном плане, то может быть урожай этого человека не так уж и важен вообще в целом для мира. Поэтому мировое господство, ребят.
Но при этом, когда этот ИП Петров обработает свое поле, свои там 2 гектара литрами этой октары, погибнет, например, вот недавно у нас был случай в Динском районе, по-моему, произошел...
Погибнет сам ИП Петров.
Произошел массовая гибель вяхеря. Вяхерь – это лесной голубь. из-за того, что определенное хозяйство нерационально использовало пестициды.
Яд против мяки.
2000 птиц просто погибли.
Слушай, а в том же Краснодаре ежегодно вот эта проблема, что я, правда, не помню, в какое время года, кажется, ближе к осени. Скорее всего, это связано с опалением полей, но я не уверена, что очень много мертвых птиц на улицах. Скорее всего, они просто долетают до города и погибают.
Это именно с этим и связано. Плюс очень многие люди не соблюдают, допустим, рекомендации. Условно, есть такое понятие, как лед пчел. Пчелы летают днем. И, соответственно, обработку производить Хитрецы. Нужно в определенное время суток и в определенную погоду. А у многих, например, ну тот же ИП Петров какой-нибудь, или, не знаю, ЛПХ там Петров, или
ЛПХ,
ЛПХ это личное пособное хозяйство. Глава КФХ Петров, он такой, у него есть 5 сотрудников, которым нужно провести обработку. И они такие, мы не будем выходить на работу.
Зачем нас-то обрабатывать? Во мне нет-то колорадского
жука. Когда есть сотрудники, есть вещество и техника, вот тогда и погода. Тогда мы обрабатываем.
Тогда и погода, то есть он собрал с трудом своих 5 сотрудников, и они произвели обработку, например, во время лета пчел. И пчелы просто, ну, умерли.
Такие, ну, ребят, ну что, другого времени нет. Ну, подождать пару часов, пока у нас нелетное время будет, но всю популяцию порешали, да что ж такое?
И поэтому в совокупности вот все эти проблемы, вот наша хозяйственная деятельность, наше пренебрежение к окружающей среде, к определенным правилам, да боже мой, даже вот садоводы.
Пчелы в отместку такие, сейчас я тебя нарыгаю еще здесь. И человек такой, сносно, можно даже есть.
Даже садоводы в ЛПХ просто.
И пчелы такие, да что творится-то такое?
Даже садоводы в ЛПХ, просто маленькие дачники, условно, покупают, они видят на своих розах, которые там, не знаю, с коллекции у Остина, там, с трудом достаны, привезены, выращены. Они видят, что там какая-нибудь белокрылка завелась, и все, сразу литр этой октары на эту белокрылку, когда можно обойтись, ну, другими методами,
но
более рациональными.
Повторюсь, что для него этот метод выглядит рационально, потому никто, знаешь, никакой агроном не возьмется сказать, что вы вот просто вот именно на эту белокрылку вот сюда вот на крылышко ее беленькое капните, и все умрут.
Понятное дело,
или пойдите,
но тем не менее можно.
Да.
Тем не менее, я понимаю, что невозможно мысли из крайности в крайность. Либо сгорел сарай, гори и хата, либо мы делаем все идеально, вот на крылышко каждой белокрылки, чтобы, не дай бог, там никакую пчелу не задеть. Так не бывает. Но, тем не менее, усилия каждого индивидуальные, допустим. ИПшник вот этот вот, который собирался обрабатывать днем, чтобы сотрудников не дергать, может дернуть пару раз своих сотрудников и обработать, когда пчелы не летают.
Ну, тогда и с самолетом как бы
ЛПХшница, которая просто увидела у себя в огороде, там, в своем цветнике белокрылку, может не заморачиваться, ну, не ехать покупать 2 ведра октары, а может, не знаю, сварить чесночный отвар и попробовать сначала чесночным отваром.
И попробовать пожрать.
Попробовать чесночный отвар. Может, у нее вообще сменятся приоритеты.
В общем, экологичные, существуют нетоксичные, природные, фито, ну... Как это назвать?
Например,
господи,
да, внуки.
Природные
собирайте
препараты.
Жука колорадского. Ну, вот я ездил с дедушкой и бабушкой.
Все мы собирали.
Все мы там были.
Сначала личинок этих противных, потом,
некоторые, та же белокрылка, это маленькое такое насекомое, маленькая такая мошечка, которая просто сидит на обратной стороне листа, и как только ты трогаешь растение, она взвивается в воздух просто, и ты не соберешь ее.
Можно же просто потрогать тогда листья, и она улетит.
Она вернется обратно. Ты можешь собрать ее личинки, можешь собрать ее, ну, следы отхода жизнедеятельности, но она все равно возвращается. Но есть,
чья личинка? Простите.
Есть более нетоксичные методы, которые не вредят окружающей среде, не вредят пчелам, не вредят рыбам, не вредят опылителям другим.
А с чем тогда будут бороться экологи?
Экологи?
Да найдется с чем, понимаешь?
Ну, в общем, каждый может...
Алина, как в таком случае поступать, если, скажем, мы столкнулись с ситуацией, когда идет непреднамеренное смешение биосферы? Да, объясню, например, на примере Крыма. У нас есть две такие ситуации. Первая – это та самая рапана, вот эти большие ракушки, где вот эти вечно раскраски. Рапаны же, его же нам завезли из Японского моря, если я не ошибаюсь. У него в Черном море нет естественных врагов.
Нет естественных врагов.
И эта рапана сожрала нам мидии. Сейчас мидии в очень-очень плачевном состоянии, медийное хозяйство. И, с другой стороны...
И японские рапаны такие.
У нас есть так такие... Не помню, откуда завезли, такие мохнатые гусеницы, довольно ядовитые. Да. Они нам сожрали весь грязь. грецкий орех. Это просто какая-то катастрофа.
И потом они встречаются с рапанами. Рапаны такие.
Это огневка, по-моему. Нет, не огневка. Ну, не суть, не помню. Да, есть инвазивные виды.
Но по-хорошему, мне кажется, логично, наверное, было бы вот в таких ситуациях как раз-таки травить бы, наверное. Просто потому что... А кто их здесь уничтожит?
Ну, существуют протоколы определенные на такой случай. Например, в частности, в том же Сочи просто призывают и население. Если вы видите эту фигню, то просто собирайте, давите. В Америке тоже похожая ситуация. Завезли им улитку, яблочную улитку, если я не ошибаюсь. Она непригодна, кстати, вот в пищу. Рапаны довольно вкусная, питательная.
Вот рапанов надо есть. Их очень много.
Да.
Пожалуйста.
Вы рапанов продаете или просто показываете?
То же самое, например, с медузами. Засилие медуз в Азовском море.
Ешьте медуз, вы все съедите.
Попробовали их готовить и делали из них мороженое в прошлом году, по-моему, какие-то конфеты из медуз. И они населению понравились. Они людям, ну, по крайней мере, эти медузы съедобны.
Это просто люди, которые зимой холодец и говорят: медузы! Летом! Класс!
Блин, а я что-то вспомнила, как в Великобританию из США случайно завезли этих здоровых серых белок, и они вытеснили полностью всех, да, маленьких таких оранжевых белочек.
Мы здоровые серые белки. Он шел вон из нашего леса.
Ну смотри, вот наша европейская белка, а там вот такая...
Вот это вот гигантская белка из мультика.
Понимаешь, извиняюсь за мой французский.
Так вот, когда происходит вот, ну, инвазия, преднамеренная или непреднамеренная, ну, действительно, либо подключают людей, которые пробуют съедать, пробуют истреблять своими силами. С яблочной улиткой так и борются.
Нет, она у нас-то откладывает учить очень... много не надо.
Она откладывает очень живописные такие кладочки из ярко-розовых яиц, и их очень весело давить. Люди с садистскими немножко наклонностями.
Алина, я вас боюсь.
Знаете, бедные пчелки не могут опылять ночью. Давить икру рапана.
Где?
Улиток, улиток.
Да, и просто люди давят.
Рапанов просто есть.
Рапанов есть, медуз есть, гусениц попробовать съесть, если невкусно, просто давить. Но любая обработка не существует. Ну, смотрите, просто есть базовое правило, не существует безвредной обработки. Даже когда вы у себя дома принесли с садового центра или с бау-центра, там, не знаю, горшочек с драценой, бог с ним, и нашли там паутинного клеща, если вы потянулись за акарицидом, это уже наносит какой-то вред. Это уже попадет в канализацию, это уже нанесет определенный вред.
Ты просто ждешь, он засыхает. Цветок засох.
Если честно, я думал, что... Ну, как называется клещ? Ты сказала.
Паутинный клещ.
Что вы потянулись к нему, он вас укусил, и вот вы человек. Паутинный клещ.
Просто высасываю из растений всю жизнь.
Нам для подкаста нужен вот этот мем из Человека-паука.
Иными словами, все это определенно коснется каждого. Понятное дело, что мы не можем всех спасти, всех облизать и добиться какого-то идеального общества.
Съедим. Да. Лозунг экологов.
Но каждый может внести свой посильный вклад в то, чтобы сохранить или хотя бы не уменьшать
Алина,
популяцию.
Человечество. Каждый может выпить сегодня вечером что-нибудь из пластиковой посуды.
Короче, не будьте ситхами, не возводите все в абсолют. Решите сначала проблему локально, малыми дозами. Если это не поможет, тогда уже давите улиток, ешьте рапанов и, соответственно, травите вообще все вокруг. Круто, блин, это обалденная новость.
А вдруг к нам зайдут производители рапанов, понимаешь?
Производители улиток.
Welcome.
Улитки такие.
Производители рапанов, это кто такие? Это бог или кто?
Почему? Мама и папа рапана.
Мама рапана один и мама... Ну, короче, все, договоримся сейчас. Скоро, понятно. Здорово. Мне обалденно, мне понравилось и обсуждение, и новость действительно важная. Круто. Что, есть же еще, наверное, какая-то...
Есть еще одна новость, она вообще не связана. Вот можно подумать, какая я непоследовательная сегодня, а вот такая.
Угу.
Следующая моя новость – открытие мотосезона.
О, все, вот так да. Вот. Сначала вам про экологию, все остальное, а потом про рок-н-ролл.
Вообще все экологи, видимо, мотоциклисты, оно, знаете, где-то...
Так вот, это не то чтобы какая-то официальная новость, официальное событие. В каждом городе, крупном или не очень, есть свое комьюнити байкеров. Это важное, значимое событие и для них, и для всех, кто потом слушает, нюхает, внемлет и боится перестраиваться в другой ряд, когда там едет мотоциклист.
Да.
Что вы думаете по этому поводу? Как вы, Игорь, не ты, как вы
слушай,
относитесь
к байкерам? У нас каждый год на Госфорте собирается байкерское вот это шоу. Я их ненавижу просто, я прошу прощения. Ну, не прямо так категорично, но, в общем, за счет того, что байкеры в большом количестве блокируют дороги, в этом плане мне, конечно, не нравится, но меня очень увлекает мотоспорт. Я уже несколько лет летом, если дается возможность, мы с родителями выезжаем как-то на трек, на гоночный, мы там таких на болидиках гоняем. И там в том числе занимаются ребята, которые на профессиональных гоночных мотоциклах. И это, конечно, смотрится действительно очень круто и очень увлекательно, очень опасно. И мне даже смотреть на них страшно, не представляю, как люди на таких скоростях гоняют. Вот. И мне кажется, если бы это все ушло в спорт, было бы круто. Вот в Союзе же был мотобол.
Да.
Как было круто.
А, кстати, между прочим, у нас в крае, даже более того, в станице Кирпильской какое-то время, если я не ошибаюсь.
Это какой район?
Усть-Лабинский район. Была прям очень мощная какая-то команда, чуть ли не базовый клуб сборной России по мотоболу там присутствовал. Они, ну вот, настолько это до локальных размеров сузился этот спорт, что они там занимались и вот участвовали в международных соревнованиях.
Слушайте, это очень странно. Это как, знаете, шахматы с боксом. Вот.
А недавно еще, ну, блин, много очень странных спортов, но мотобол к таким на самом деле не относится. Он просто...
Да, конечно, что это? Всего лишь мотоциклы и мяч.
Ну да. А что касается опыта с мотоциклами, я сам как-то опасаюсь садиться на двухколесных всяких транспортных.
Ну да, потому что это в первую очередь, как спорт, это да, это классно, это очень зрелищно, но в первую очередь это участники дорожного движения. И вот есть статистика, я нашла любопытную, очень глубоко закопалась в эту тему сегодня. Нашла статистику из Британии, что мотоциклисты, это правда статистика за 2015 год, более свежей нет, но в 2015 году была такая ситуация, что мотоциклисты в 50 раз чаще подвергаются опасности на дороге, создают аварийно-опасные ситуации.
Удивительно.
А также в 13 раз чаще попадают в ДТП, чаще, чем автомобилисты имеются в виду, попадают в ДТП, в том числе с летальным исходом, либо с каким-либо травматическим исходом. Это связано, в первую очередь, конечно, с пренебрежением, мать его, техникой безопасности на дороге.
Слушай, а это прям мотоциклы или мопеды мы тоже считаем? Потому что, если не ошибаюсь, для вот этих табуреток иногда даже права не нужны.
Да, да. Ну и на учет они никаким
сейчас,
образом.
Они сейчас, ну, насколько я знаю, нужны, сделали же категорию. Там, раньше можно было ездить на них без прав, и
какая-то кубатура двигателя предусмотрена.
Да.
Свыше какой-то кубатуры ты обязан иметь и права, и все остальное.
Да, но тем не менее, в России вот есть такая статистика, что за 10 лет количество ДТП с мотоциклами снизилось практически на 50%. Я тут забыла себе выписать в своей записи
точную
цифру.
Просто все погибли еще в прошлом сезоне.
Но количество ДТП снизилось, но основной причиной все так же остается превышение скоростного режима. И все. То есть это единственное, что здесь, по сути, приводит и создает такие ситуации.
Слушайте, когда у них разметка на некоторых мотоциклах начинается с 60 на спидометре, и ты такой, ой, вроде как превысил ваши 40, но как определить?
Личного, конечно, эмпирического опыта, как я сказал, нету езды на мотоцикле, но у меня есть друзья, и они настолько разные, эти мотоциклисты, ну, наверное,
какие?
Как и автомобилисты. В плане того, что у меня есть товарищ, который еще в детстве, ну как в детстве, в старшей школе выпросил у бати Яву. Знаете, вот, ну,
сигареты.
Ты должен. Да нет, ну, мотоцикл такой из Чехословакии. Вот, да. Это была мечта вообще пацана любого. Яву взял я на халяву. Ну ты что, конечно. Конечно, были там и Юпитер, и все остальное. Но, блин, Ява это вот тема. Он ее, значит, приобрел, успешно какое-то время катался, потом его сбил москвич на этом, на этой Яве.
Причем, а на какой машине был москвич?
Москвич, машина москвич его сбила. Да, он получил трещину 4 сантиметра в черепе. Слава богу, все обошлось. Ну, типа...
Конечно, обошлось. Ну, вообще просто.
Вообще, ну кроме вот трещина. Этого факта, ну, как-то все это сложилось, никакого ущерба здоровью он. Ну, он просто полечился в больничке. Значит, корочки вот эти с локтей, с коленей сошли. Он вышел, и мы такие думаем: ну все, отшептало у человека. Нет. Он до сих пор в этой теме, и он постоянно.
И все на той же Яве.
Я там ну нет, Ява, естественно, поехала дальше куда-то по своему пути. Вот, он покупал все прошаренные мотоциклы. И каждый раз он то где-то шоркнется, то где-то он юзом пойдет, то он упадет на бок, то его что там... Ну, то есть, опыт у человека в основном негативный, но он продолжает ездить. В то же время у меня есть знакомый, очень серьезный дядя, который хорошо зарабатывает. У него целый мотоциклетный парк под разные... Ну, он мне как-то объяснял, знаешь, вот эти люди, которые суперсерьезные, но ты его спрашиваешь о увлечении, и вот он маленький мальчик. Я, короче, у меня вот такой мотоцикл и вот такой, и они там отличаются тем, что... И вот он, ну, супер в этом плане вовлеченный и собранный. У него вообще не было ДТП на мотоцикле, причем у него есть даже мотоцикл, не знаю, как он правильно
который
называется.
Который не попадает в ДТП.
Который по горам ездит вот для всяких вот...
Ну, назовем его горным.
Горный мотоцикл, да. Ну, он как-то называется прям вот известный бренд есть. Есть такой, есть мотоцикл, на котором он с супругой просто садится и едет в Казань, например, вдвоем по дороге.
На мотоцикле.
Знаменитый казанский.
И он приезжал, на нем это, ну, баварской марки BMW, окей? Если правильно говорить. С вот этими местами для хранения. Ну, это типа огромный мотоцикл. Просто нереально здоровая штука. Вот он именно предназначен для дальних поездок. У него есть городской какой-то быстрый. Ну, в общем, 4 или 5 единиц мотоцикла. У него никаких аварий. Он себя очень дисциплинированно ведет. Это все очень дорогая техника. Очень красивая техника. Даже если тебе не нравится езда, но выглядит это потрясающе.
Это очень
круто.
Зрелищно, это да. Правда.
И у него, естественно, все вот эти амуниции, черепашки там, ну, как это? Да, да, да. Короче, среди любителей мотоциклетной техники есть разные очень люди, и я все-таки хочу верить, что большинство из них очень внимательно относится к правилам дорожного движения и к требованиям безопасности.
У нас был коллега, прекрасный человек, хороший, говорю, был, потому что, увы, там, несмотря на относительно юный возраст, ему было там чуть больше 40, онкология, и все. И вот когда я у него спросил, а с чего вдруг ты решил вообще вот за 40, а ты сел на мотоцикл? Это как раз тот человек, который сказал правду. Он говорит, а что, у меня в будущем уже нет ничего хорошего. И человек ездил, нарушая, и прочее, прочее, и все и думали, что вот на вот этом транспорте придет его конец. Конец пришел не из-за транспорта, но что, то, что он творил, причем, и как бы, видимо, и по незнанию, из-за отсутствия опыта, ездил крайне быстро, крайне неосторожно, бывали даже падения. Это вот скорее ближе к твоему первому примеру. И что самое удивительное, что он еще умудрялся спустя там год-два после начала вождения, он еще шутил, что стал меньше переживать по поводу своего диагноза, потому что друзья из его мотоклуба все-таки отбывают. То есть я говорю, что прям настолько много? Говорит, да слушай, ну у нас там была компания человек 25. Вот один в прошлом году, а другой в этом году.
Офигеть.
И эта статистика, ты же понимаешь, что это 10% просто. То есть это ну, не просто так. Но это совпадение больше, потому что, как он говорит, ну просто так сложилось. То есть, ну бывает там, ну нет-нет ДТП, но вот так, чтобы прям летальное, и, ну, условно, там 10% мотоклуба за 2 года, ну вот такого уже как бы, ну прям, это просто совпадение. Ну, на деле как бы, да. Слушай. Но у него были ДТП, причем одно из них было вообще чудное, что он в свою припаркованную машину уже и сильно и влетел.
Это надо постараться.
Да нет,
кто виноват?
Вот, да.
Слушайте, ну еще одну историю расскажу. Интересный момент. Я ехал с моря как-то, и где-то в районе Адыгейска на какой-то сумасшедшей скорости меня обогнал какой-то очень модный мотоцикл ярко-салатового, вот, режущего глаза
и
салатового
такой,
цвета.
Хочу, как модно!
Не-не-не. И человек, который управлял этим мотоциклом, был в точно такой же да. Салатовой амуниции и салатовой... Ну, то есть он такой...
Человек-салат.
Человек-понт, понимаешь?
Это как Power Ranger получается?
Салатовый Power Ranger. Но там скорость была прям, ну, совсем вот неприлично с такой скоростью ездить, понимаешь? И вот как раз это было до Адыгейска. Я въезжаю в Адыгейск и смотрю, черепки салатового пластика. Вот она. Тан-тан-тан-тан-тан. Ну, знаешь, такая дорожка из этого. Потом вот место, где юзом он, видимо, шел. Полоса. И он стоит, соответственно, рукав порван. Ну, типа, что-то там оцарапал. Сам, слава богу, целый. Мотоцикл этот разложен. И он там что-то кому-то уже звонит. Я думаю, ну, братан, ну, куда ж ты? Ну, зачем так?
Куда ж летите?
Куда ж летите? Ты же так красивый. Ну, проехал ехал бы медленно, все бы еще раз посмотрели, как ты красиво оделся.
Он неплох. Смотри, полностью салатовый.
Смотри, какой классный. И он еще и соблюдает правила дорожного движения. Какой молодец.
Щиток еще может поднять это, ты так взгляд на тебя. Оп, и ты такой там уделал, ладно.
Ну, в любом случае...
Кстати, после этого, если вы не знали, то Паша, когда приезжает сюда, он переодевается. Он ездит в красном латексном костюме на красной машине. То есть вот тот случай с салатовым парнем произвел такое большое впечатление, что теперь он в своей машине просто вот...
У меня белый Kia Rio.
Герой.
Латексного костюма.
Мне кажется, что в любом случае мораль сей басни такова. Это все зависит от человека. Мы услышали вот несколько полярных абсолютно историй о том, как по-разному можно...
Слушай, ну такую фразу можно к любой нашей новости сказать. Погибли пчелы, все зависит от человека. Новый реестр,
все зависит от пчелы.
По сути, каждая наша новость и каждое наше обсуждение к этому и сводится. Но, тем не менее, есть важное правило, что нужно всегда соблюдать разумную человеческую осторожность.
Подожди, а как это нас коснется вообще? Вот мы только что мы обсудили.
Это коснется нас всех, потому что мы все являемся участниками дорожного движения. Кто-то как пешеход, кто-то как водитель, кто-то как пассажир общественного или личного транспорта. И мотосезон касается каждого. Поэтому на мотоциклистах лежит большая ответственность. Как люди, которые объезжают пробки, перестраиваются неаккуратно, соблюдают скоростной режим или не соблюдают его. Они подвергают опасности определенной не только себя, но и своих соседей по дороге. Мораль всей басни такова. Каждый участник дорожного движения, вне зависимости от того, кто это, мотоциклист, автомобилист, пассажир общественного транспорта или пешеход, все просто должны соблюдать правила дорожного движения. Как показывает статистика, которую я озвучила в начале этой новости, люди становятся более осознанными, и поэтому я не думаю, что покупать байк – это как-то страшно или неприкольно. Наоборот, почему бы и нет? Это желанный, классный, прикольный,
так
красивый транспорт.
Каждый мужичок в глубине души
каждый,
такой.
Каждый, абсолютно. Я думаю, даже Игорь мечтал когда-нибудь в глубине души о том, чтобы купить байк.
Да, конечно. Но только не спортивный вот этот, а обычный чоппер.
Какой-нибудь прикольный, мне... да.
Почему нет?
А у нашего сегодняшнего выпуска есть замечательный партнер. Это Авито Авто и сервис Автотека, который поможет совершить эту покупку эффективно, быстро и безопасно. Дело в том, что у Автотеки... Автотека — это сервис проверки истории автомобиля с пробегом по ВИН или по госномеру перед покупкой непосредственно. Можно проверить всю историю эксплуатации как мотоцикла, так и машины. Можно посмотреть, не из-под такси ли машина или не бился ли мотоцикл, полную расширенную данные о ДТП, историю о ремонтах даже с подсчетами.
Ты так рассказываешь, как будто бы кто-то не знает. Это же такой база.
Это классный сервис, и нужно им пользоваться обязательно, чтобы знать, находится ли ваш мотоцикл, будущий мотоцикл, в розыске или в залоге, или, может быть, он как-то ремонтировался. С помощью сервиса также еще важно. Можно оценить рыночную стоимость, чтобы вас точно никто не обманул, чтобы никто не завысил или не занизил.
Заниженная цена, это, кстати, тоже подозрительно.
Это тоже подозрительно,
если
да.
Объект, который стоит миллион, почему-то продается за 400 тысяч, повод задуматься, что с ним что-то...
Слушайте, конечно. Но давайте я не знаю, ей, наверное, надо дочитать, но вот у меня даже есть пример, когда эта штука спасла. И прямо в автосалоне.
Ну-ка.
Вот представьте, дилер, причем дилер такой крупный, дилер на юге России, выставляет автомобиль, собственно, относительно задешево. Ну, то есть моментик, что он как бы недорог. И при всем при этом дает якобы выписку с какого-то сервиса. Ну, то есть вот.
Не ищите больше ничего, вот же я вам дал.
Да, при всем при этом этот сервис выглядит, знаете, как Excel-таблица.
Игорь спросил их, мошенники они или нет.
Они сказали нет.
Вот. И я такой, а почему так дешево? А там есть такой момент, что, в принципе, у машины не было всего переда. И даже есть фотография машины без всего переда. Автотека.
Спасает. Автотека – это классный ресурс, с которым ничто не омрачит вашу подготовочку к мотосезону, с которым вы можете принять участие в нем лично.
Погоди,
уже на своем собственном байке.
А мотоциклы там тоже теперь есть?
Конечно, есть. Вот
поэтому.
Велосипед?
Да, любое транспортное средство, подлежащее государственной регистрации.
Какие вы юристы сложные.
Пользуйтесь прекрасной автотекой. Ссылочки будут в описании. Также в описании будет промокод Everyone20, который дает скидку 20% на один отчет до 31 мая. Заходите на автотеку, выбирайте свой мотоцикл, выбирайте свою машину мечты и проверяйте все, чтобы было безопасно и прикольно.
Ни гвоздя, ни жезла, как говорится.
Но вообще, если честно, вот когда мы говорим про автотеку, я удивлен, что и кто-то еще не пользуется. То есть это же...
Ну, слушай, есть люди, которые только получили права, допустим, или только решились сесть на мотоцикл, а до этого у них не было такой потребности. Слушай, в жизни своей они не представляли, что столько есть подводных камней.
Особенно крутой темой стало, когда они стали у официалов запрашивать пробег. У меня был момент, когда я продавал уже свою машину, но когда я ее покупал, не было всех этих сервисов. И я смотрю, она приехала как-то на сервис, а у нее минус там 40 тысяч к пробегу. Я такой: ах ты, родная моя. Ну, это была машина 2004 года, продавал ее не так давно, потому что это был, ну, Lexus кабриолет, и это машина с небольшим пробегом. И я там что-то ковыряюсь, и потом думаю, может быть, это мили с километрами перепутали. А потом смотрю, нет, ни черта не перепутали.
То есть хрен так перепутаешь.
Где-то прошлый владелец, а я же говорю, ну, когда я покупал, ну, никто и не думал об этих автотеках и прочее, ну, купил и купил, отъездил на ней там много лет, и вот уже продавая, ну, видимо, данные сверили с официальным Lexus-центром, и я такой: вот это да, а ты, оказывается, старее, чем я думал. И вот когда я ей на замену покупал новую, хозяин, видимо, был, ну, опять же, там, ну, видимо, все-таки с деньгами следил за машиной, и весь прикол в том, что он гонял к официалам, и видно по пробегу, он доходил ли моменты, машина, как бы, там, тоже 6-7-8-летняя, с пробегом в 15 тысяч, и человек менял масло на ней каждые полгода, ну, просто, видимо, ему очень нравился и вот этот Jaguar F-Type, он такой: буду, и знаешь, там были моменты, когда он приезжает, а там пробег 10-700, он приезжает через полгода,
11,
да, вот ты смеешься, да, а там, как бы, ну, там, 12 с чем-то, то есть, ну, видно, что он эту машину просто пригонял, чтобы что-то делать, и вот это как раз тот момент, когда ты видишь, что машина на протяжении, там, 6 лет каждые полгода отчитывается о своем пробеге, это приятный нюансик, что у тебя уже, в принципе, меньше вопросов, потому что ты даже видишь, знаешь, что машину никто не оставлял надолго, потому что есть некая линейность в ее пробеге. Ну и все, понятно, что это не гарантия. Но
это ты знаешь, потому что ты не первую машину покупаешь, и ты знаешь, что отслеживать. А человек, который первый раз что-то покупает, он этих нюансов...
Слушай, я даже больше видел. В автотеке заходишь, смотришь, белый автомобиль, потом стал серым, потому что есть такой момент, мы его решили перекрасить. Ну, типа, ну, ребят, окей, они заменили, получили дубликат ПТС, в ПТСе все норм, машина выехала с конвейера, ну, то есть это Тигуан, который выехал белый, приехал серый. Ну, что там за история? Бывают моменты, которые тоже там тайно покрытые мраком. Ты покупаешь эту автотеку и видишь пробег там, допустим, в первый год там 6, 8, 12, 104. Ты такой: Что происходило?
Ремонтировался в гаражах, потом к официалам приехал.
Скорее всего, ремонтировался в гаражах, либо действительно поучаствовал в каком-то, вот просто, знаешь, купили на предприятии тачку, которую вот просто за год она сотку намотала.
Конечно.
Да, и они такие: равномерный пробег, один любящий хозяин и прочее, прочее. А там, скорее всего: давай, Егорка, тебе вот этого пиво полностью, да. В общем, хорошая новость, которая коснется каждого, и с автотеками, и с мотоциклистами. Если покупаете машины, то да, автотека — это классно. Если покупаете мотоциклы, то просто берегите себя.
Да. Ну что, пришла пора.
Казалось бы,
того,
уже...
чего мы так долго ждали. Игорь Юрьевич сейчас расскажет нам вообще все.
Все легко.
Все вообще все
мои
понимали.
Новости действительно всех коснутся. Консенсус, прогноз ведомостей. ЦБ вновь оставит ключевую ставку на уровне 16%. Что еще добавить? Ее снижение не стоит ждать раньше лета, уверены эксперты. Можно посчитать, что, ну, вот всякие там разные штуки. Двое из 18 участников опроса допустили повышение на 50-100 базовых пунктов, однако сочли это маловероятным. Скорее всего, повышать не будут, понижать тоже, 16%. Я могу вам читать эту скучную новость. Если кто-то вдруг не знает, что такое ставка рефинансирования, ничего, все так за нее трясутся. Если кратко, то это стоимость денег в стране. То есть, если вы приходите за ипотекой к банку, банк эти деньги, если их у него нет, он идет, занимает их у государства. Занимает он их под 16% годовых, то есть под ставку рефинансирования. Если мы говорим про то, что делать, чтобы, ну, экономика не стагнировала, нужно как минимум поднимать ее выше ставки рефинансирования. Это просто какие-то чудеса. В общем, что? Чтобы сдерживать инфляцию и все вот эти росты, скорее всего, она останется на уровне 16%. Что это значит для нас? Никаких дешевых ипотек, никаких дешевых телефончиков. никаких мотоциклов в кредит. Покупайте на свое, либо за большие деньги.
Опять же, есть моменты, мы и в другом подкасте нашей студии это обсуждали, и в первой части частично этого подкаста обсуждали, косвенно, да.
А это еще не вся новость.
Остались государственные программы, да, семейная ипотека осталась, айтишная осталась, ну, всячески субсидированная государством.
Послушайте другой наш.
Их не сворачивают, более того, их продлили.
А недавно, у меня просто вот недавно сестра
с женихом... У нас, знаешь ли, в государстве ничего не сворачивается, продлевается и продлевается до бесконечности, пока не умрем.
Они брали ипотеку, как раз-таки хотели взять, и им сказали, что они успевают последний вагон по айтишной ипотеке, он как раз-таки, у него, ну, муж айтишник, ну, будущий
может
муж.
Может быть, меняют
и
условия.
И они как бы сказали, что последний вагон успеваете,
оформляйте сейчас. А менять условия — это то, что может наше государство.
Не-не-не, так... в послании федеральному собранию подняли эту тему и сказали, что как минимум продлевают. Семейная будет продлена, ну вот, субсидирование ипотеки будет, потому что, ну, все равно, учитывая вот эту политику на рождаемость, а концепцию зайки-лужайки никто не отменял, да, понимаем прекрасно, что если ты живешь
в обратку это работает
куда-то, что это дал бог лужайку, соответственно, пусти на нее зайку.
Да, сразу пришел, а там двойня.
А почему квартира такая большая? Понимаете, там, ну, трое детей еще идут к ней. В комплекте.
Спасет ли нас эта игра с ключевыми ставками?
Да, подождите, новость вообще не в этом. Новость как раз-таки... У меня никогда нет новостей, которые вот я впрямую зачитал, и все. У меня их, между прочим, сегодня две. И новость моя сегодняшняя про рост неравенства. Через ключевую ставку я к ней зашел. Значит, смотрите, прогноз. Между прочим, очень знатных людей. Это аналитики. Рост неравенства – это усиление географического неравенства, в том числе межрегионального и внутрирегионального. Это мы только про Россию говорим. И рост неравенства между социальными группами. Значит, смотрите, в последние годы уровень неравенства в России сократился, но еще все еще слишком высок. Признал помощник президента Максим Орешкин. Я его, кстати, вспоминал относительно недавно.
В прошлом выпуске.
Да, вот за 22 год коэффициент Джини, который принято измерять неравенство в доходах, в России составил менее 0,4. В 2010 году он был на уровне 0,42. Коэффициент варьируется от 0 до 1, где 0 соответствует идеальному равенству. Для решения проблемы может понадобиться перевод крупнейших госкомпаний в регионы. То есть вот сейчас, смотрите, я не буду читать дальше новость, но до 30 года правительство подразумевает, что у нас будет рост неравенства в социальных группах. То есть кому-то деньги будут даваться тяжелее, а кто-то станет богаче. Я не знаю, что вам делать с этой информацией. Я не аналитик. Наше дело просто вам, как говорится, накинуть информацию. И вот по прогнозу нашему есть вот, ну, две новости. Ключевая ставка не будет снижаться. То есть, что это значит? Деньги станут дороже, кредиты и прочее-прочее. Даже для тех предприятий, на которых вы работаете, кто-то не купит новые станки, кто-то не купит новые компьютеры. Придется все делать за свои. Если вы думаете, ну ладно, я не беру кредиты, вы покупаете, ну, к примеру, ноутбук. Ну, тоже бывает. Компания, которая покупает товары, чаще всего делает это с неким кредитным плечом. Ну, или так называемый там овердрафт и прочее-прочее. То есть, не покупает за свои, потому что деньги очень дороги. Если мы говорим просто про какие-то банальные штуки, ну, в чем проблема? Он купит за свои. Он купит за свои, но он должен подразумевать, что он должен заработать больше, чем, ну, хотя бы ставка рефинансирования. Иначе ему просто выгоднее эти деньги дать в долг. Ну, тому же банку. Просто положить вот там 15-14% годовых. Соответственно, товары станут дороже. То есть вот это как раз тот момент, как мы боремся с инфляцией. То есть просто делаем товары более недоступней. Но, помноженное на рост неравенства, просто готовьтесь к тому, что если вы богатый, я вас поздравляю, вы станете еще богаче. А если вы такой же, как мы, то... Ну...
Слушай, мне больше интересна вот эта концепция перевода деятельности государственных корпораций около государственных компаний в регионы.
Ну, это забавно.
Чем это поможет?
Вообще, ну, как будто бы... Я
что, гидроэлектростанцию к тебе перенесут?
По поводу... Ну, нет, тут не про гидро. Гидроэлектростанция все-таки привязана к какому-то географическому объекту.
Ну, поэтому я и упомянул. Ирония.
Ну, так плюс у нас крупнейшие компании в стране...
Сарказм, мое проклятие.
У нас крупнейшие компании в стране — это добывающие. управляющие компании. Это ресурсы, это всякие сибуры, это газпромы, да, и прочие вещи. Ну, их приедут, не перенесешь в Краснодарский
приедут,
край.
Тебя пробурят. В чем
то проблема? Есть алмазные добычи, всякие, ну, всякие.
Ты можешь перенести бэк-офис в Краснодарский
край. Ну, бэк-офис, а
пускай бухгалтера, юристы и же с ним.
Чем это поможет? Это какое-то, это же не будет, ну, это эти деньги, допустим, да, физически этот капитал условно будет на этом счету,
Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, смотри, вот если мы говорим, знаете, когда-то я был в Калмыкии, очень многие южане такие: о, Калмыкия, а потом ты говоришь: слушайте, ребят, между Краснодарским краем и Калмыкией практически там общая граница, и все такие: да ну, и такой: ну да. То есть есть общая граница между Калмыкией и Краснодарским краем. А если вдруг кто-то думает, что Калмыкия — это Сибирь, нет, Калмыкия — это вот, ну, где-то недалеко от Краснодарского
края. Степной регион, вообще,
да,
такой.
И вот, знаете, уровень достатка там, мы можем говорить про медианные зарплаты, про средние зарплаты, но, ох, ну, знаете, те, кто не ездил по России, я бы вам советовал поездить, потому что, опять же, повторюсь в тысячный раз, сколько бы мы здесь не ругали и прочее-прочее, это удивительное место, оно прям прикольное. То есть я больше чем уверен, что у нас все наладится и все будет хорошо. Вопрос в том, что когда ты приезжаешь в эти регионы, ну, послабее, чем у нас, ну, то есть чем у нас в Краснодаре, победнее, попроще. И вот как раз тот момент, что если ты перенес бы к ним головной офис Магнита, и у людей появилась бы работа там, ну, условно, на 100, на 200, на 300 тысяч рублей, они бы стали, ну, позажиточнее. А есть регионы, в которых вы не поверите, в которых просто настолько много жирных работодателей, что они вынуждены завышать зарплаты. И просто давайте сравним Москву и Элисту. То есть мы сравним среднего москвича и среднего там тувийца какого-нибудь. То есть понятно, что...
Ну, это нерелевантно абсолютно сравнение.
В зарплатах, я имею в виду. Mm-hmm. Мы сравниваем в зарплатах и в достатках. Да, и вот как раз-таки о том и речь, что если эта госпрограмма удастся, и мы повезем, мы от жирных регионов не убудет. То есть если в Краснодаре исчезнет, ну, скажем так, ну, Магнит, да, наверное, это все-таки весомая штука, но если... Про Тандер я говорю. Но если из Краснодара уйдет какое-то, ну, относительно крупная компания и придет с бэк-офисом туда, ну, даже с наличием тысячи, там, полутора тысяч рабочих мест с хорошей среднероссийской зарплатой, ну, то есть я говорю там 70, 80, 100.
Ты знаешь...
Это же уже сделает погоду в регионе.
Ну, слушай, я тут с тобой не согласна, знаешь, по какой причине. Во-первых,
потому что
часто...
я пчелок твоих тронул, да?
Да, господи, нет. Смотри, статистически, может быть, если туда приедут, условно, мы берем Тандер или мы берем, не знаю, Сибур, Сургутнефтегаз и закидываем в Еврейскую автономную область. Статистически, зарплаты в Еврейской автономной области, допустим, зарплата... продавщицы в магазине «Заря», в честь которого названа остановка, и зарплата топ-менеджера в каком-нибудь Сибуре, она, ну, у них будет там медианная или средняя зарплата тысячи
рублей. Тему денег, да, забросила в Еврейскую автономную область.
Это случайность.
Короче, вот этот вот пример, что кто-то ест мясо, стейки, а кто-то ест капусту, в среднем они оба едят голубцы.
Вот, смотри, вот здесь очень важный момент. Вот ты его сейчас должна уловить, когда я говорил про макроэкономику и про то, как это работает. Если этот человек будет приходить в магазин «Заря» и просить продукты не в долг, а покупать там красную икру и прочее, то
и они что, выкинут ту самую тетрадку, куда долгий?
Да. То есть,
слушай,
они,
это
эти 3 миллиона будут... Да,
если мы, скажем, берем, ну, ассортимент, оно же в любом случае
давайте
будет
так, вот
другому.
Если мы говорим, допустим, про внутренний туризм, да, то есть если этот человек условно там получает, давайте вот, ну, не вдаваться в крайности в 3 миллиона, а вот вдаваться в то, что, ну, вот они получали там условно 50 тысяч, а стали получать 120. Это тот человек, который сможет пойти там на какой-нибудь свой местный строительный рынок и купить уже стройматериалов и прочее. Просто денег в регионе становится фактически больше.
Я хотела сказать о том, что ты говоришь о создании рабочих мест. Из этого уравнения нельзя выкидывать специалистов. Откуда в Еврейской автономной области условно...
Возьмутся евреи?
Нет, ну или где-нибудь, ну, в глухом месте каком-нибудь отдаленном возьмутся топ-менеджеры, специалисты, которые шарят там, что им нужно. Agile, Scrum какой-нибудь или технологии обработки сложных там...
Слушай, с другой стороны...
Корнообрабатывающей промышленности.
Это зависит от компании.
Слушайте,
у меня...
вот только сегодня новость появилась, ты сейчас продолжишь. Вот про разрывы вот все вот эти. Просто добавлю, что путевки в детские лагеря Краснодарского края выросли в цене практически на 50%. Ну, продолжай. Это просто... просто вот, ну, это просто к сведению, да, что, что, ну, дороже становится. Ну,
то есть ситуация с квалифицированным персоналом, она тоже очень важна. Я не думаю, что возьмутся в этой, если мы даже просто перенесем, она будет стоять
вот
и просто генерировать деньги.
Я тебе как раз хочу про это рассказать. Правда, конечно, не большая добывающая компания, но, тем не менее, у меня в какой-то момент молодому человеку предлагали работу, и была ситуация такая, что компании в Краснодаре еще нет. Она должна была открыться спустя полгода. И они его приглашали приехать поработать в Москву, чтобы он вернулся в Краснодар уже сразу на должность менеджера, потому что им нужен был человек здесь на месте, но который бы разбирался во всех процессах. Они говорят, нам москвича вести невыгодно.
Это хорошо, но я думаю, опять же, сравнение не сильно релевантное, потому что Краснодар все-таки крупный город, и в целом, ну, здесь достаточно квалифицированных специалистов. Если мы говорим о том, чтобы поднимать экономику какой-нибудь ТВ, или, не знаю, чего-нибудь еще подальше, поотдаленнее, не знаю, Якутска какого-нибудь, то, ну, откуда там возьмутся высококвалифицированные менеджеры, специалисты?
Но если там не будет предприятий, их будет ниоткуда взяться.
Это как будто бы парадокс такой. Нет предприятий, нет специалистов.
Вот я об этом парадоксе и говорю. Не возникает ли он? Мне кажется, что очень даже возникает. С другой стороны, опять же, по противоречу сама себе, есть такое явление даже вот в политологии, как черный рыцарь, белый рыцарь. Условно, если есть какой-нибудь крупное государство, которое ведет какую-нибудь агрессивную политику, или, не знаю, наоборот, есть крупное процветающее государство, которое создает прекрасные условия для своих граждан, оно положительно влияет на своих соседей. То есть окружающие эту страну, страны поменьше, тоже будут перенимать какие-то хорошие экономические привычки.
Золотая антилопа просто бьет копытцем, оттуда сыпятся нефть
самое...
и доллары, и все такие
хо-хо! То же самое с обратной стороной. Если какая-то большая страна в разрухе, в диктатуре и прочих вещах, то соседние более маленькие и более слабые соседи, извините за тавтологию, тоже превращаются в маленькие диктатурочки такие. Вот, заражаются этой историей.
В силу ее слов хочу привести Северную и Южную Корею. Два соседа живут практически одинаково.
Там... Это немножко другая ситуация. Здесь я говорю про масштабы. Я не выкупаю сарказм. Займите мне, пожалуйста, два нефтедоллара. Я не выкупаю.
У них все нормально. У одних кей-поп, у других кей-поп тоже.
Полный кей-поп. Ким-поп. Одной большой ким-попой накрылась вся страна. Ладно. Так вот, возможно...
Тебя же не вычислят просто.
Подожди.
К чему это я? Если... Обратная сторона этой истории, да, у нас есть этот парадокс неразрешимый, казалось бы, либо завозить специалистов, либо как-то их генерировать. Но опять же, крупная компания действительно может стать таким белым рыцарем, который принесет в черный регион, возможно, какие-то даже с неквалифицированных рабочих мест. Тоже нельзя выкидывать за борт эту историю, когда человек приходит на какую-то простую там позицию вырастает потом внутри компании, каким-то образом. И так формируется культура. Плюс есть еще такое, мне вспомнилась одна история. Это нью-йоркская статистика была, что в менее освещенных районах, если на улице, были выбиты стекла в зданиях, если были там граффити, бог его знает, рисуночки на стенах, наскальная живопись, если не было освещения, то это создавало даже в относительно благополучном районе криминогенную ситуацию. И район начинал просто жить хуже и скатываться в какую-то жопу. И, соответственно, в тех районах, где просто ставили новые окна и убирали разрисованные стены, закрашивали, приводили
больше
в порядок...
Больше никто не рисовал ничего на стенах.
Не рисовали на стенах.
Пока не пришел Бэнкси.
И снижалась криминогенность района, она просто падала в разы. То есть даже вот внешнее какое-то, если... принесет, условно, эта компания прекрасная, какие-то чистые газончики, начнет там построить детскую площадочку, какой-нибудь меценат, тоже не будем выбрасывать за борт эту историю, потому что многие компании занимаются социальными какими-то активностями в рамках там ESG и прочих вещей. Создают там какие-то детские садики для детей сотрудников и прочие мероприятия. Это все тоже должно благостно сказаться на регионе и каким-то образом улучшить немножечко обстановку, как экономическую, так и социальную. Ну, одно дело, когда вы в запустении живете, там у вас перекати-поле одно катается уныло, и два алкаша просто дерутся за тетрадку, чтобы выбросить ее из магазина «Заря». Другое дело, когда у вас есть какая-то активность, вменяемая в регионе, и...
И вы травите жуков.
Ну, опять же, и тогда молодежь тебе...
Конечно.
Молодежи понятно, ради чего куда-то идти и развиваться, потому что есть какая-то перспектива. когда она все-таки у тебя под боком, это более показательно, чем, ну, где-то там в Москве за несколько тысяч километров. Можно, конечно, попробовать поехать, но, скорее всего, у меня ничего не получится, я вернусь обратно сюда, ну, типа, в гараж.
Ой, мне сразу вспомнился стендап Аэропетова, где он говорит, возвращайся обратно в Тулу, а там люди с вокзала не уходили. Раз, два, три, мы же говорили.
Обожаю этого пацана, он на моего брата чем-то похож.
Ну, короче, смысл такой, делайте хорошо, не делайте плохо.
Да, как всегда в нашем подкасте. Просто наш любимый вывод. Все очень амбивалентно, все имеет две стороны, нет ничего черного и белого.
Просто как мудро. Как
кроме логотипа нашего подкаста.
Да.
И как я и говорил, что бедные станут беднее, а богатые богаче. До 30-го года таков прогноз.
В общем, господа, дамы, очень здорово. Мне крайне понравился наш двухсерийный марафон в рамках подкаста «Это коснется каждого». Безумно интересно было. Дискуссии, мне кажется, удались. Надеюсь, нашим слушателям, зрителям также это понравилось.
Посмотрел на Диану, сказал «удались». Нормально, вырвал из контекста, как говорится.
Поэтому, если вы хотите и дальше слушать такие потрясающие каламбуры, обязательно оставайтесь с нами, слушайте следующие выпуски, смотрите следующие выпуски. Пока-пока, счастливо.
В смысле, а с нами попрощаться? Что ты со зрителями-то попрощался? Пока, Паша. Ну, очень официально, удачно тебе съездить, куда бы ты ни ехал.
Спасибо большое.
Вернемся через неделю, но для нас это будет целые две недели ожидания.
Да.
Всем пока.
Пока.